Даже не знаю, зачем я так вцепился в эту благостную картинку. В любом случае, она оказалась плодом моего воображения. Никаких огней в окнах, никакого белья на ветру, ни единого признака человеческой жизни. Леди Мариэнна Курчан говорила чистую правду. Впрочем, стоило мне отвернуться от приземистых ветхих строений, зияющих чернотой дверных и оконных проемов, и вся эта ерунда вылетела у меня из головы. Какая разница, живут ли люди в Саларе, и остались ли они вообще хоть где-нибудь в мире, пока существует этот сияющий синий берег, и великое крайнее море, и темно-бирюзовое небо с лиловыми облаками, и ветер, и зимняя ночь. Сияющий берег — это не художественное преувеличение, не неуклюжая попытка сказать, что там было очень красиво, а просто констатация факта. Наверное, недавно на побережье прошел дождь, и теперь мокрая каменная равнина светилась, а дальние скалы мерцали, как сновидец, когда смотришь на него боковым зрением. Если и доводилось мне когда-нибудь в жизни видеть что-то сравнимое с этим великолепием, то только на темной стороне. Поначалу я даже грешным делом усомнился, а не шагнул ли случайно прямо туда, не перепутал ли цель. Все же Урдер — это самый край мира. Перемещение на такое огромное расстояние требует предельной концентрации, а я сейчас не то чтобы на пике хорошей формы, мягко говоря. Но все-таки нет. На темной стороне я сам совершенно другой. Такой счастливый, легкомысленный и всемогущий, каким мне в обычной реальности никогда не бывать. И дело тут не в каких-то особенностях моего характера, а только в возможностях материи. На темной стороне я соткан из счастья и силы. Ничего лишнего. А здесь все лишнее — это и есть я сам. Звучит довольно трагично, но на самом деле мне нравится быть человеком среди людей. По крайней мере, пока основным местом действия остается Еха. Человеческая жизнь в декорациях, возведенных в магическом сердце удивительного чужого, все еще толком не изученного мира — моя самая любимая игра. Немного похожа на Крак. Немного на Злик и Злак, только гораздо круче, и захватывает меня целиком. Окажись все это сном, я был бы рад возможности длить и длить его до последнего вдоха. Все равно ничего лучше уже не придумаешь, как ни старайся. Надеюсь, мой добрый сосед Ди имеет сходное мнение по этому вопросу, потому что, в отличие от меня, он действительно спит. И тут уж без вариантов. Какое-то время я сидел на сияющей синей земле, курил, прикрываясь от ветра, слушал далекий шум моря и вторящее ему шуршание прибрежных камней. Такая пауза — тоже часть моей любимой игры, столь же упоительная, как миг между броском кубика и его звонким возвращением на игровую доску. Тянул бы ее и тянул. Но докурив, я заставил себя подняться на ноги, сосредоточился, выбросил из головы все мысли, кроме одной — хочу оказаться рядом с деревом по имени Дигоран Ари Турбон. Написал эту фразу огненными буквами в темноте перед закрытыми глазами, как делал в те дни, когда только учился ходить темным путем. Сейчас очень важно было не промахнуться. Никакого иного способа быстро отыскать на этом побережье нашего Ди я придумать не смог. Сделал шаг и тут же уперся носом в древесный ствол, влажный и теплый, как будто согретый солнцем. Толстенный, минимум в 3 обхвата. Поднял голову и присвистнул. «Ну ты и вырос, друг. Практически до неба. Интересно, ты один тут такой? Или вас целый лес?» «Не лес, нет. Даже не роща. Оглядевшись, я увидел еще одно высокое дерево, растущее почти возле самой воды. И третье, чуть пониже, с раздвоенным искривленным стволом, и группу совсем уж огромных деревьев, но так далеко отсюда, что трудно понять, действительно они такие большущие, как кажется, или это просто оптический обман. Опустив глаза, я в очередной раз внутренне ахнул, потому что увидел корни дерева-гиганта, длинные, толстые, причудливо изогнутые, как щупальца гигантского спрута. Камень вокруг них был не просто разломан, а искрошен в мелкий песок. «Ни хрена себе у вас характер, сосед», — пробормотал я вслух. «А с виду такой покладистый симпатяга? Вот и доверяй после этого вашему брату-сновидцу, да?» Дерево, разумеется, ничего не ответило. Они и в бодрствующем состоянии не то чтобы очень разговорчивы. А дерево по имени Дигоран Ари Турбон сейчас крепко спало. Самое время шарахнуть его своим смертным шаром, пока не проснулась, потревоженная моим визитом. Чего тянуть? Звучит, конечно, словно я замыслил убийство. В любых других устах так бы оно и было. Смертные шары — это магическое оружие. Нормальные колдуны, освоившие этот секретный прием, используют его, чтобы быстро и качественно убить. Кого понадобится. Но мои смертные шары почему-то никого не убивают, а только подчиняют чужую волю. Зато всецело. И чем дальше, тем меньше мне это нравится. Хотя на самом деле бывает очень удобно. Например, когда у тебя на руках безнадежный больной или натворивший всяких интересных дел сновидец, вот как сейчас. Рациональных доводов мне вполне достаточно, чтобы действовать, когда это необходимо. Но на сердце от них легче не становится. А оно у меня в последнее время что-то раскомандовалось. Спасу от него, честно говоря, нет. К тому же до сих пор мне не доводилось метать смертный шар в спящее дерево, чье сознание, по уверениям Нуминориха, даже более развито, чем наше. Не факт, что его воля окажется столь же податлива, как человеческая. А вдруг дерево не захочет мне подчиниться и, например, загорится от возмущения? Ну, или просто проснется, чтобы устроить скандал с цунами вместо пощечин? Что делать тогда? Ладно, ладно. Думать надо было раньше. То есть, на самом деле, вообще не надо было мне думать. Ни раньше, ни сейчас. И сожалеть, что ни с кем не посоветовался, тоже не стоит. И так ясно, что сказали бы мне старшие коллеги, и Джуфин, и леди Сатофа. Пока не попробуешь, не узнаешь. Если считаешь, что стоит рискнуть, рискни. А как ты думаешь, мы сами всему научились? А Шурф непременно добавил бы. Менять решение в самый последний момент — недостойное поведение, к тому же опасное для мага. На месте силы я впредь не стал бы связываться с таким негодным инструментом. И вряд ли она глупее меня. Собственно, именно потому я и не стал обсуждать с ними свое решение. Зачем лишний раз беспокоить занятых людей, когда они и так отлично справляются с неблагодарной работой советчиков в качестве голосов у меня в голове? Чтобы придать себе решимости, я достал из кармана расписку Ди, приложил табличку к стволу, прошептал «Ты сам мне разрешил» и, наконец, метнул в дерево свой смертный шар. А потом стоял и смотрел, как сгусток яркого зеленого света превращается в огромное разреженное яблоко, поднимается ввысь и постепенно растворяется в древесной кроне. Красивое зрелище. Был бы художником, всю жизнь потом пытался бы это нарисовать. Дерево выгодно отличается от людей тем, что не вопит «я с тобой хозяин» и даже не вопрошает надменно «чего тебе надо», как порой удавалось самым своенравным из моих жертв. Дерево вступает в контакт с человеком совершенно иначе. Вроде бы ничего не происходит. Просто у тебя меняется настроение. Сперва незаметно, а потом внезапно становится ясно, что ты — царь Вселенной, и тебе можно все. Хорошо, что я довольно опытный человек и сразу сообразил, что это означает. А то, чего доброго, решил бы, что просто не вовремя свихнулся от переживаний последних дней. Речь у меня была заготовлена заранее. Всю дорогу ее обдумывал. И очень надеялся, что ничего не упустил. «Приказываю тебе, Дигора Наритурбон, расти на этом побережье так долго, как положено деревьям вроде тебя. Оставаться здоровым, благополучным и невредимым. Спать до конца своих дней и продолжать видеть тот сон, который снится тебе сейчас. Я хочу, чтобы образы твоего сновидения, трактирщик Ди, его сестра Ларри, племянник-племянница Иш и лучший друг Кадди окончательно стали достоверной, вещественной частью реальности для всех свидетелей вашего бытия. Но с одним обязательным условием. В твоих сновидениях больше не будет никаких покушений на чужую жизнь. Все остальное целиком на твое усмотрение. Развлекайся, как пожелаешь. А теперь освободись от моей власти. Хороших тебе снов». Сказал все это, перевел дух, уселся на землю и закурил, чутко прислушиваясь к переменам в собственном настроении. А как еще разобраться, что сейчас происходит с деревом по имени Дигоран Аритурбон? Послушалось ли меня? Или яростно борется с моей волей, пытаясь проснуться и устроить такую бурю, что от всех урдерских прибрежных поселений не останется и следа? Или нехотя смирилась с приказом, или, напротив, радуется, что я так упростил ему жизнь. Похоже, все-таки последнее. По крайней мере, колоссальное облегчение, которое я сейчас испытывал, нельзя было объяснить успешным завершением работы. Потому что до завершения мне пока было как пешком до Арвароха. И я это хорошо понимал. Но я так устал, что решил потом, все потом. Закутался поплотнее в лаохи, улегся среди древесных корней в том месте, где они переплелись так удачно, что получилось что-то вроде лодки или даже колыбели для крупных, длинноногих младенцев вроде меня. Думал, полежу немного, переведу дух и пойду. Но, конечно, никуда не пошел, потому что уснул. Удивительно сладко, оказывается, спится рядом со спящим старым прибрежным деревом, которому нравятся его сны. «Магистры знают, сколько бы я там дрых». Если бы не Джуфин. Его кошмарная привычка время от времени будить меня с утра пораньше на этот раз оказалась мне на руку. По крайней мере, я не успел простудиться на предрассветном ветру.
«Я так понимаю, ты еще в Саларе?» — спросил он.
«Правильно понимаешь», — согласился я, лязгая зубами от холода. «Слушай, а есть такое заклинание, чтобы быстро согреться? Какое-нибудь попроще, чтобы ты сейчас объяснил, и я сразу научился?»
«Самое доступное тебе заклинание называется «одеяло» и извлекается из щели между мирами максимум за минуту. Хотя, мне кажется, в последнее время ты справляешься гораздо быстрее».
«Ну точно», — восхитился я. «А заклинание для молниеносного возвращения к жизни называется «горячий кофе» и добывается ровно тем же методом. Гениально. А я с просонок не сообразил».
«С просонок?» — изумился Джуфин. «Ты что, улегся там спать?»
«А почему нет? Обстановка располагает. Тут даже деревья дрыхнут без задних ног. И море рядом шумит, и камни. Представляешь? Тоже шумят, как море. Полдела к тому же сделано». В глубине души я надеялся, что вторая половина дела придет ко мне сама и, к примеру, предложит подушку. Законы гостеприимства, то, сё. Но, похоже, зря. Ладно, сейчас согреюсь и отправлюсь ее искать.
«Хорошее дело»,
— откликнулся Джуфин и замолчал. Я тоже помалкивал, потому что как раз сосредоточился на щели между мирами. С ней такая трудность. Прежде чем добудешь нужную тебе вещь, надо более-менее четко представить, откуда именно ты ее сейчас утащишь. Ну, или не представить, а увидеть это место таким, каково оно есть. Где-то бесконечно, недостижимо далеко и одновременно вот прямо тут под рукой. До сих пор точно не знаю, как на самом деле работает это колдовство. То ли воля мага буквально из ничего создает в каком-нибудь потаенном кармане Вселенной склад, полный полезных вещей, то ли мы все-таки грабим совершенно конкретные, реально существующие лавки, кафе и частные квартиры. Я склоняюсь ко второй версии. Не зря же в моей прежней жизни было так много совершенно необъяснимых пропаж. Приятно думать, что причиной тому не патологическая рассеянность, а магический круговорот вещей во Вселенной. Но речь сейчас не о том. Просто я хотел добыть себе одеяло, и с просонок долго не мог сообразить, где их, собственно, берут. Что именно следует рисовать перед внутренним взором? Рынок, чью-нибудь спальню, фабрику, склад, магазин? В такой ситуации не до разговоров.
«Неужели так и не спросишь меня, ходил ли уже кто-нибудь в свет Саларии проверить, как у них дела?»
Наконец удивился Джуфин.
«В прежние времена ты бы плешь мне проел».
«Да, я и сейчас готов», — заверил его я. «Давай сюда свою плешь. Проем, не сомневайся. Только сперва разберусь с одеялом. Вот, все получилось. Только оно почему-то оранжевое с розовыми сердечками, представляешь? Сэр Мелифара от зависти лопнул бы. Ладно, пока темно и безлюдно сойдет. Так, ну и что же у нас, собственно, со светом Салари?»
«А как ты сам думаешь?»
«Думаю, все у них отлично».
«Ну, хвала магистрам. Наконец-то ты перестал себя недооценивать».
«Надеюсь, судьба тоже перестала меня недооценивать и уяснила, что не надо пытаться лишить меня любимого супа из немуяги, и тем более котлет из никозы. Моему терпению есть предел».
«А я-то еще удивлялся. Почему ты принял эту историю так близко к сердцу?»
— обрадовался Джуфин.
«Но теперь все встало на места».
«Рад, что мы, наконец, пришли к полному взаимопониманию. И впредь ты тоже поостережешься силой отнимать у меня жратву. А, кстати, откуда стало известно, что с урдерцами все в порядке? Кто к ним заходил?»
«Да я сам и заходил. Интересно было на них посмотреть. Изменил облик до такой полной неузнаваемости, что даже Куруш счел за благо от меня спрятаться. И пошел. Просидел там почти до полуночи. И да, вполне понимаю, почему ты не раскусил эту компанию раньше. С виду люди как люди. Несколько более милые, чем мы привыкли, но мне бы тоже в голову не пришло, что с ними что-то не так. А ведь считал себя очень опытным специалистом. Буквально несколько часов назад».
«Ну и как тебе урдерская еда?»
«Честно говоря, я так и не понял, почему вы все от нее в таком восторге. Все-таки повара мадам Жижинды на пару дюжин голов выше этого красавчика. Хотя, конечно, для сновидения, приснившегося дереву, которое вообще ничего не смыслит в человеческой кулинарии, он большой молодец».
Я даже спорить не стал. Если сэр Джуфин Халли желает считать, будто обжора Бунба — единственный приличный трактир в столице, пусть остается при своем мнении. Переживу. «Надеюсь, какое-то время спустя твоя кумонская подружка пришлет тебе зов и скажет, что загадочные убийства прекратились так же внезапно, как начались?» — сказал я. «И твои знакомые из других стран последуют ее примеру. Хотя и так ясно, что все будет в порядке. Я запретил Ди нападать на людей. По-моему, ему это никогда и не нравилось. Лицо у убийцы краснело, а красный, по его словам, означает страх. Интересно, зачем он вообще это делал?»
«Обычно мастера совершенных снов стараются угодить вкусам клиента. Но «обычно» вовсе не означает «всегда». Ты сам это знаешь».
«Знаю», — согласился я. «Да, конечно, вряд ли убийство — это было его пожелание. Хотя видел бы ты его корни. И камень, который он превратил в песок».
«Не видел, но примерно представляю, на что приходится пойти дереву, чтобы прорасти сквозь скалу. Однако умение побеждать обстоятельства вовсе не тождественно склонности к насилию. В противном случае самым страшным злодеем за всю историю мира был бы у нас ты».
«Погоди ставить на мне крест. Может, я еще развернусь?»
«Меж тем я успел навести справки»,
— неожиданно сказал Джуфин.
«Лесничую смотрительницу Салари зовут Нур-Иристан, и она занимает это место уже без малого 400 лет. Кстати, официального звания «глашатая воли старших деревьев» у нее до сих пор нет, но только потому, что леди наотрез отказалась исполнять положенные формальности. Расхохоталась в лицо представителям Большого Урдерского совета, когда они приехали в Салари, чтобы провести торжественную церемонию. А что? Может себе позволить. Договор с прибрежными деревьями у нее уже заключен. А рисковать благополучием всей страны, сменяя строптивую лесничую, нет дураков. Другие глашатые воли деревьев и без всяких званий единодушно признают, что Нур-Иристан лучшая из них, хоть и совершенно чокнутая. Что, впрочем, в устах урдерских колдунов тоже похвала. Это только мы тут, в сердце мира, поневоле пришли к пониманию, что уравновешенность и здравомыслие необходимы магу куда больше, чем остальным людям. Кстати, о здравомыслии. Скажи мне вот что. Ты уже решил, что делать с этой леди? У тебя есть план?»
«План? У меня и вдруг план. На редкость оптимистичный вопрос в устах человека, который знает меня как облупленного». «Ну, конечно», — бодро ответил я, — «я на ней женюсь. Как показывает многовековой опыт наших чингайских друзей, жениться — оптимальный способ раз и навсегда обезвредить противника. Жалко, что вы с покойным королем в смутные времена до этого не додумались. Всего несколько тысяч счастливых браков и никакой гражданской войны».
«Макс».
«Похоже, я все-таки гений. Он мне поверил и продолжал верить целую секунду или полторы, пока меня не понесло дальше». «Женюсь, это решено. И мы вместе будем придумывать, какие ужасные сновидения на всех вас напустить. Леди пока явно не хватает артистической разнузданности. Подумаешь, какой-то трактирщик, международный убийца с разноцветными лицами. Нашла чем удивить. Ничего-ничего. Я займусь ее образованием, и скоро жителям Еха будет на что посмотреть. Начнем с чего-нибудь простого и обаятельного, вроде нашествия зеленых демонов гнева. Надеюсь, Миламори успеет нас проконсультировать, прежде чем удерет в этот свой дурацкий арварох».
«Хотел бы я знать, что успели добавить в твой кофе прежде, чем ты вытащил его из щели между мирами».
Я прямо видел, с каким облегчением шеф сейчас ухмыляется, сидя у себя в гостиной, за тысячи миль отсюда.
«Так бы и сказал, что собираешься положиться на вдохновение», — добавил он. «Что левая пятка прикажет, то и сделаешь».
«По-моему, отличный план».
«На самом деле это только звучит красиво. Положиться на вдохновение. А когда бредешь по пустынному каменному побережью, и в голове у тебя ни единой путной мысли, чувствуешь себя довольно милым, но предельно нелепым созданием природы. Вроде оранжевого одеяла с розовыми сердечками, наброшенного поверх лаохи. А куда деваться? Холодно тут. Настоящая северная зима. В смысле, такое ужасное время года, когда не стоит подолгу спать на голой земле. Пару часов еще куда ни шло. Городок Салари, вернее, то немногое, что от него осталось, стоял довольно далеко от моря. Там, где темно-синие камни побережья постепенно уступали место обычной почве. И можно было легко вырыть яму под фундамент, посадить сад, развести огород. Поэтому шагал я долго, наверное, больше получаса. Но не сказать, что это пошло мне на пользу. Идей в голове так и не прибавилось. Ну, правда, согрелся от быстрой ходьбы. И то хлеб. Впрочем, не настолько, чтобы расстаться с одеялом. Увы, совсем нет. Я думал, что в единственном обитаемом доме Салари, где живет лесничая смотрительница, гениальная сновидица по имени Нур Иристан, топится печь, и я сразу отличу его от прочих по дыму, струящемуся из трубы. Однако никакого дыма не было. И надежда, что опознать ее жилье можно будет по застекленным окнам и запертой или хоть в каком-то виде существующей двери, тоже не оправдалась. Единственный более-менее целый дом, который при большом желании мог сойти за нормальное жилье, был обставлен какой-то ветхой мебелью, но пустовал. Вероятно, он предназначался для туристов, в смысле паломников. Ну или как тут называются люди, которым приспичило побывать в месте заключения исторического договора с морем. Что ж, по крайней мере, мне стало ясно, почему посол Чингайской империи разбила столько посуды, вспоминая этот гостеприимный приют. Она совершенно не преувеличивала, описывая перенесенные неудобства. Скорее, наоборот. Потом я осмотрел остальные дома, вернее, руины, в которые их превратило время. Выбитые окна и двери — это еще ладно бы. У большинства строений не было даже крыш, а некоторые и стен не досчитывались. И деревья не огромные, как на берегу, а обычные, росли не только снаружи, но и внутри. И трава пробивалась сквозь половицы. Совсем молодая, сочная, первая весенняя трава. В конце концов, я отказался от идеи отыскать смотрительницу, руководствуясь здравым смыслом, и решил отправиться к ней темным путем. С самого начала надо было так сделать, но я тянул время как мог. Неловко, да и просто жалко будить человека до рассвета. А теперь уже, наверное, можно. Потому что, пока я скитался среди руин, утро окончательно вступило в свои права. Даже солнце показалось из-за горизонта. Маленький ярко-оранжевый шар, совсем не похожий на привычное нам, жителям Ханхоны, большое бледное светило. Как будто я на другую планету попал, а не просто на соседний континент. Если бы неудобная особенность темного пути, который позволяет мгновенно добраться до цели даже в тех случаях, когда ее местонахождение неизвестно, просто точно сформулируй, куда именно тебе надо, и вперед, я бы, наверное, до сих пор слонялся среди руин, пугая диким взором и пестрым одеялом редких паломников и лесных птиц. Ни за что ее не нашел бы. Потому что, пожелав оказаться рядом с Нур Иристан, лесничьей смотрительницей Салари, я обнаружил себя в подвале. Ну, конечно. Подвалы-то я не обыскивал, хотя, если по уму, именно с них и следовало начинать. А где еще можно относительно удобно устроиться в доме, от которого остались три полуразрушенные стены и небольшой кусок крыши, угрожающе нависающий над покосившейся верандой? Впрочем, оказавшись в подвале, я далеко не сразу обнаружил там следы человеческого присутствия. Ни намека на мебель, даже какого-нибудь ящика или плоского камня вместо стола, ни матраса, ни подстилки, ни сундука, только груда сена в дальнем углу. Впрочем, такого душистого, что человека, устроившего для себя подобное ложе, я вполне мог понять. Но на сеновале тоже никого не было. Во всяком случае, так мне показалось поначалу. Потом я услышал звук, похожий на шум моря, только очень тихий. Так могло бы шуметь совсем маленькое море, умещающееся в тазу. И вдруг понял, что это дыхание. Человека нет, а дыхание есть. Невидимое оно, что ли? Оказалось, действительно невидимое, пока спит. По мере того, как Нур Иристан просыпалась, ее тело постепенно проявлялось на фоне сухой травы. Первыми возникли руки, крупные, с длинными пальцами, явно очень сильные, хоть и прозрачные, пока. За руками последовало небольшое крепкое тело в длинном вязаном балахоне, и только потом лицо, неожиданно молодое и смутно знакомое. Где-то я уже видел эти мягкие, словно бы не до конца прорисованные черты. Она открыла глаза, темно-серые, как штормовое море. Увидела меня, безмятежно зевнула, улыбнулась, сказала:
«Злой йог не мой, а зеленый. Я проиграла, ты пришел».
Ничего себе поворот! Но зато сразу ясно, где я ее видел. В моих снах сероглазая леди выглядела старше и, пожалуй, гораздо эффектнее. Но она, сомнений нет. Надо же, какая хитрая. Заранее позаботилась завести полезное знакомство в тайном сыске столицы Соединенного Королевства. Интересно, как вычислила, что именно я ей пригожусь? Или просто снилась всем нашим без разбору? И еще кумонской хальфагуле Цияне? И членам Конгонского совета общего порядка? И куанкулехским мастерам высочайшей справедливости? И даже парочке каких-нибудь туланских профессиональных подозреваемых улыбалась, кидала кубики, рассуждала о свободе и играх, очаровывала, незаметно пробиралась в сердце? Очень предусмотрительно. Когда созданное тобой сновидение скачет с ножом по всем странам и континентам, сложно заранее угадать, кто первым заявится по твою душу на рассвете до отвращения наяву. И ахнет, узнав тайного сердечного друга из своих снов. Вот как я сейчас. «Все бы так проигрывали», — наконец сказал я.
«Да ну, ничего хорошего».
Она снова зевнула.
«Ты пришел слишком рано, я рассчитывала, что у нас есть хотя бы полгода. А лучше больше».
«Полгода на что?»
«Успеть подружиться так крепко, чтобы остаться друзьями даже после того, как ты найдешь меня наяву. Но мы не успели, ничего не поделаешь, теперь ты меня убьешь».
«С чего ты взяла?» — опешил я.
«Ну так известно же, что вы, угуланские колдуны, убиваете всех, кто покушается на вашу власть над миром».
«Ух ты!» — восхитился я. «Правда? Слушай, отличная новость. Теперь, если кто-нибудь покусится на мою власть над миром, я буду знать, что делать».
«Я думала, ты только во сне веселый, а ты наяву такой», —
удивилась Нур Иристан.
«Редко так совпадает».
Протянула мне руку. Я решил, женщина хочет, чтобы я помог ей подняться, но, вцепившись в мою ладонь, она неожиданно потянула меня к себе да с такой силой, что я потерял равновесие и рухнул в мягкое сено. Не то чтобы это было неприятно. Пахучая сухая трава, ласковая легкая ладонь на лбу, теплые губы, касаясь уха, тихо шепчут какие-то слова, не то на чужом языке, не то просто неразборчиво, да какая разница, когда так хорошо... «Дырку над ней в небе, она же пытается меня усыпить», — вдруг понял я. Рад бы сказать, что вовремя опомнился, но на самом деле поздновато, потому что тело к тому моменту уже налилось сладким свинцом. Я не то чтобы вскочить, а пошевелиться не мог. Ну, то есть как не мог? Просто это было довольно трудно. Шурф однажды рассказывал мне, что отыскал в Орденской библиотеке сведения о чрезвычайно полезном древнем заклинании, позволяющем отменить практически любое чужое колдовство, если, конечно, не прозеваешь нужный момент, успеешь произнести заветное короткое слово прежде, чем противник завершит свою работу. Я помню, ужасно заинтересовался, но потом, как всегда, на что-то отвлекся и попросить научить так и не сообразил. Что, с одной стороны, довольно досадно, а с другой — невелика беда. Потому что у меня есть собственный способ отменить, причем не только чужое колдовство, а вообще все, что мне по каким-то причинам в данный момент не нравится. Прийти в ярость — плохо одно. Прихожу я в это прекрасное состояние крайне редко. Впрочем, все мои близкие сейчас дружным хором сказали бы, что это как раз очень хорошо. Их можно понять. Счастье, что тогда в Саларии я пришел в ярость мгновенно, как будто кнопку нажали. Сам от себя не ожидал. Причем, подозреваю, просто от стыда. Это надо же так глупо попасться. Как будто не к незнакомой безумной ведьме в гости пришел, а к своей старинной подружке. Нашел, когда расслабляться. Доверчивый идиот. В общем, буквально секунду спустя я уже стоял на ногах. И сероглазая любительница колыбельных тоже стояла. У нее не было выбора. Я очень крепко ее держал. Всеми 38 руками, или сколько их там у меня в тот момент оказалось. Ну, или не руками, а просто такими штуками, которыми чрезвычайно удобно кого бы то ни было держать. А еще удобнее — разрывать на куски. Но в такие крайности я все же стараюсь не впадать. Однажды попробовал. Не понравилось. Я вообще недолюбливаю физический труд. До сих пор толком не представляю, во что именно я тогда превратился. И хвала магистрам, что так. Надеюсь, этот светлый образ никогда не уставится на меня из зеркала. Меньше знаешь — крепче спишь. Судя по выражению лица моей жертвы, я был невообразимо прекрасен. Но кроме ужаса, в ее глазах горело любопытство. Самое настоящее любопытство, высшей пробы. «Ух ты! Откуда такое чудо взялось? Это что ли он превратился? Интересно, как это делается? А я бы смогла? И что теперь будет? Оно меня съест? Или просто во что-нибудь этакое превратит? И что я при этом почувствую?» Ну и ярость моя, конечно, сразу прошла. С умилением она неважно сочетается. И когда я полез в карман Лаухи за сигаретами, у меня уже было всего две руки. Это точно. Я их сосчитал.
«А почему ты меня не убил?» —
спросила Нур Иристан. Она снова сидела на своей груди сена, и вид имела почти разочарованный. Пообещал и не убил. Каков подлец! «Потому что ты дура», — сердито сказал я. «Глупым людям нельзя умирать молодыми. Вам надо жить как можно дольше, чтобы успеть поумнеть. Смерть — серьезная работа. Дураков до нее допускать нежелательно».
«Ничего себе молодыми! Мне уже почти 500 лет!» —
совершенно по-детски возмутилась она. «Значит, у тебя запоздалое развитие. Бывает. Ничего не попишешь. Придется пожить еще». Нур Иристан, испытующе, уставилась на меня. Явно пыталась понять, можно ли мне верить, и, похоже, пока склонялась к тому, что с этим делом лучше повременить.
«Если бы я собирался убить, я бы в тебя просто плюнул», — сказал я, — «прям с порога, чё тянуть? У меня, видишь ли, слюна ядовитая. Один добрый человек когда-то вот так удачно меня заколдовал. Благодетель, драть его четырежды во всех колодцах».
«Это ты к чему?»
— подскочила она.
«К тому, что нет никакого смысла сопротивляться. Я к тебе поговорить пришел, а не убивать».
«В это довольно трудно поверить», — откликнулась Нур Иристан. «Но поскольку я до сих пор жива, видимо, ты все-таки говоришь правду. Не знаю, что там у тебя со слюной, но ясно, что убить ты можешь кого угодно, просто не хочешь. Интересно, почему?»
«Хороший вопрос. Особенно в устах человека 500 лет от роду. Впрочем, готов спорить, большую часть этого времени леди проспала. Какой с нее спрос?»
«Потому что всякая жизнь — драгоценность», — наконец сказал я.
«Какая странная идея», —
удивилась Нур Иристан.
И задумалась надолго. Я был не против. Как раз хотел спокойно покурить. Не декламируя при этом пафосной банальности. Больше одной за утро уже перебор.
«На самом деле я вовсе не собиралась причинить тебе вред, когда усыпляла», —
наконец сказала она.
«Просто тебя, спящего, я уже неплохо знаю. С тобой спящим мы партнеры по игре, а это хорошее начало дружбы. Поэтому мне было бы проще говорить с тобой во сне, вот и все. А ты так рассердился».
«А кто бы не рассердился, когда его без спроса пытаются заколдовать?» — усмехнулся я.
«Я?»
— пылко воскликнула Нур Иристан.
— «Я бы совсем не рассердилась. Я бы очень хотела, чтобы ты меня заколдовал. То есть не обязательно ты, все равно кто. Это же так интересно».
Я совсем растерялся. До сих пор думал, что характеристика «безумная ведьма» — это просто художественное преувеличение. Мы же часто называем друг друга безумцами, когда сердимся или, напротив, восхищаемся, или выражаем несогласие, или хотим пристыдить. Но теперь я заподозрил, что учитель Нур Иристан называл ее безумной вовсе не потому, что сердился. Он просто констатировал факт. И ее коллеги, урдерские глашатые воли старших деревьев, ровно тот же факт констатировали. И им, безусловно, видней. А я даже запаха безумия не способен различить. Вот ведь влип. Нур Иристан, похоже, примерно представляла ход моих мыслей и снисходительно усмехнулась.
«Опять думаешь, что я дура? Думай, мне не жалко. Но я только и хотела сказать, что магия, которая творится наяву, — это настоящая жизнь. А жизни слишком много не бывает, поэтому пусть лучше меня заколдуют, чем вообще ничего никогда не случится. Я так на это смотрю».
И тогда до меня наконец начало доходить. С кем я связался? У Миламори, когда она сокрушалась, что бросила учебу у арварохских буревухов, были такие же отчаянные и одновременно мечтательные глаза. «Ладно, если хочешь, я тебя заколдую», — сказал я. «Наяву, мне не жалко. Но сначала давай просто поговорим».
«О дереве по имени Дигора на Ритурбон?»
— понимающе кивнула она.
«Скажи мне, ты его полюбил?»
От такой прямоты я даже немного растерялся. «Да не то чтобы именно я, и не только его». «Но в целом, да, ты мыслишь в правильном направлении».
«О, не только его. То есть остальных вы тоже полюбили? Все получилось!»
Торжествующе воскликнула Нур Иристан и расхохоталась от избытка чувств, громко и звонко, как в моих снах, когда делала особо удачный ход. «Что именно получилось?» — спросил я. «В чем состоял замысел? Тебе было нужно, чтобы кто-нибудь полюбил Ди и его семейство? Но зачем?»
«Затем, что настоящая магия изменяет мир», — твердо сказала она. «А любовь — это очень серьезное изменение».
«Да, пожалуй».
«И это изменение внесла я? Хотя ничего толком не умею, кроме сновидений. А это все-таки не настоящая магия».
«Да с чего ж ты взяла, что не настоящая?» Нур Иристан растерянно моргнула. Явно не ожидала такого вопроса. Наконец сказала:
«Я с детства умею делать со сновидениями все, что заблагорассудится, но реальность от этого никогда не менялась. Когда заболел мой отец, я 5 ночей кряду видела сон о том, как он выздоравливает, но это не помогло. Нам все равно пришлось звать знахарку. Когда я на кого-нибудь сердилась, могла хоть год кряду видеть во сне, как я его убиваю, но наяву человек оставался жив и благополучен, и сколько бы драгоценных кладов я ни находила в сновидениях, наяву мы оставались бедняками, каких поискать. Во сне я могу быть царицей мира, но рано или поздно все равно придется просыпаться. Вот в чем штука».
«Можно посмотреть на это иначе», — заметил я. «Как бы хорошо ни обстояли мои дела наяву, рано или поздно придется заснуть. И всегда есть шанс огрести в сновидении столько неприятностей, что с ума сойти впору. Одно время мне часто снились кошмары, и я ничего не мог с ними поделать, в точности, как ты с врагами, бедностью и болезнями наяву».
«Но рано или поздно ты обязательно просыпался», — упрямо сказала она.
«Совершенно верно. А потом обязательно засыпал. И все начиналось сначала. Никакой разницы».
«Ты меня совсем запутал», — вздохнула Нур-Эристан. «А все равно уметь колдовать наяву гораздо важнее, чем во сне. Я точно знаю».
«Ладно, не будем спорить. У тебя есть мечта научиться колдовать наяву. Кстати, не то чтобы невыполнимая. Уверен, стоит тебе переехать поближе к сердцу мира, и все пойдет как по маслу. У нас все быстро учатся магии. Вот, скажем, родные нашего общего друга Дигорана Аритурбона. Казалось бы, вообще не люди, а просто сны, приснившиеся дереву. Тем не менее, уже колдуют вовсю. Отличные, кстати, они у тебя получились. Такие славные люди. Невозможно их не любить. Ты все как надо сделала».
«Ну, по правде сказать, их достоинство не моя заслуга», — смущенно улыбнулась Нур-Эристан. «Это Дигоран Аритурбон захотел именно такую семью. Добрую умную сестру, красивого увлеченного друга, талантливую племянницу или племянника. Он никак не мог решить, кто лучше, девочка или мальчик. Вот и получилось, ну, ты сам знаешь что. Дигоран Аритурбон придумал их задолго до того, как мы познакомились. Он же очень старое дерево. 1003 лет ему, как минимум. А точно он сам не знает. Давным-давно сбился со счета. Насмотрелся, как живут люди. Он-то, в отличие от меня, успел застать Салари процветающим городком и сам захотел стать человеком. И чтобы у него была человеческая семья, рассудил так: родители, жены и дети — это слишком. К такой степени близости он пока не готов, а вот сестра, племянник и друг — именно то, что надо. Рос и представлял, как бы отлично они жили тут, в Салари. Все вместе. Только друг иногда уезжал бы по делам, но потом обязательно приезжал бы. Хороший повод устроить пирушку. Дигоран Аритурбон так здорово все придумал, что почти поверил в их существование. А когда вспоминал, что на самом деле он дерево, и никакой семьи у него нет, тосковал. Сам не заметил, как эти выдуманные люди стали главным смыслом его жизни».
«Бедняга», — искренне сказал я, потому что очень легко мог представить себя на его месте.
«Когда я пришла в Салари, мы с Дигораном Аритурбоном сразу заключили сделку», — говорила Нур-Эристан. «Я мастерю для него достоверные счастливые сны с участием его вымышленного семейства, а он за это делает Салари полностью безлюдным. Городок к тому времени и так пришел в упадок, но все же какие-то люди тут жили, а мне они не нужны, мешают сосредоточиться на сновидениях, ну и вообще докучают. Эй, не смотри на меня так. Мы не утопили их в море, хотя некоторые вполне того заслуживали, просто внушили им желание попытать счастье в каком-нибудь другом месте. И отлично все получилось, сам видишь».
«Ну, в общем, да». «А остальные деревья?» — спросил я.
«А что остальные?»
«Не возражали?»
«Против отъезда жителей Салари? Да нет, не особо. Вообще-то обычно старым деревьям нравится расти рядом с людьми, их это развлекает. Но здешним я предложила взамен такие интересные и приятные сновидения, что о людях до сих пор никто не вспоминает».
«Ясно», — кивнул я. «А как вся эта компания появилась у нас в Ехо? Зачем это понадобилось? Я так понимаю, у дерева Дигорана Аритурбона уже 400 лет все и так было отлично. Зачем что-то менять?»
«Время пришло»,
— лаконично ответила Нур-Эристан. И умолкла. Сидела с таким упрямым лицом, словно твердо решила больше никогда в жизни не говорить ни слова. Очень жаль, если так. Я пока еще даже не начал понимать, что у них тут на самом деле произошло.
«Все-таки жаль, что мы с тобой не успели как следует подружиться»,
— вдруг сказала она.
«Потому что есть вещи, которые можно рассказать только близкому другу. Но, может быть, если ты сегодня оставишь меня в живых, вернешься домой, еще 3000 раз уснешь и увидишь во сне, как мы играем в злик и злак, радуемся друг другу, ссоримся и смеемся, в 3001-ю ночь я решусь рассказать тебе, как тосковала по настоящим чудесам, сотрясающим мир, и по настоящей себе, рожденной для чего-то гораздо большего, чем детские игры спящего сознания. Как пыталась одолеть свою немощь, посылая сладкие и страшные сновидения всем, до кого могла дотянуться, от императора Чингаи до капитана фукумбийских охотничьих кораблей. Моя власть над ними была велика, пока они спали. Но поутру все как один выбрасывали мои сновидения из головы. В их жизни ничего не менялось. Но я совсем не хочу рассказывать все это тебе. Ты — чужой человек, хоть и способен понять несколько больше, чем я смела надеяться.
«Да», — согласился я, — «пожалуй, способен. Хотя никогда не отмахивался от собственных снов».
«Так это потому, что ты настоящий колдун», — выпалила она. «Когда можешь все, все становится одинаково важно».
Я не стал говорить ей, что это не всегда было так. Вместо этого спросил. «Время пришло, это означает, что мир изменился, и овеществлять сновидение внезапно стало гораздо легче, чем прежде? Ты поняла это и решила предложить Дигорану Ари Турбону новую сделку? Настоящую человеческую жизнь почти наяву, да еще и в таинственном сердце мира, о котором у вас тут рассказывают столько удивительной правды, неотличимые от выдумок, и так убедительно врут, что невозможно не верить, потому что Ди — старое и могущественное дерево, которое точно знает, что хочет, а ты... Ну, надо же с чего-то начинать».
«Ну, положим, начала я с того, что попроще», — улыбнулась она. «Овеществлять свои сновидения я умела еще в ту пору, когда считалась ученицей страшного Груватаны. Но с чужими у меня совсем не было опыта, поэтому некоторое время ушло на учебу. Хвала свету зримому, Арари и Урарон, Иватар Кон Асада — это другие наши прибрежные деревья — азартны и любопытны. Они с удовольствием включились в мою игру и охотно прогуливались по разным городам мира, останавливались там в гостиницах, пробовали еду и заводили романы. Обычно деревьям это особенно интересно. Что чувствуют люди, когда едят и занимаются любовью? Ну, правда, надолго их энтузиазма не хватило. В отличие от Дигорана Ари Турбона, эти деревья совсем не в восторге от жизни в человеческом теле. Зато Ватару Конасаде очень понравилось быть собакой. Собственно, он до сих пор с удовольствием длит этот сон, а хозяин собаки не может нарадоваться, какого отличного пса подобрал на улице. А Арари и Урарон устал от сумбурных впечатлений и снова смотрит привычные любимые сны о вечной весне на необитаемом берегу Арвароха. Так или иначе, а свое дело они сделали. Помогли мне отточить мастерство. Результат ты видел?»
«Видел», — кивнул я. «Но, кстати, так и не понял, с какой радости сны о счастливом урдерском трактирщике из Еха перемежались всеми этими нелепыми убийствами в других городах».
«Это было мое условие», — объяснила Нур-Иристан. «За настоящую жизнь надо платить настоящей кровью. Так я ему сказала».
«Но это совсем не так. Мне самому доводилось овеществлять сновидения. Кровавые жертвы в таком деле не нужны. Смерть вовсе не та монета, которую Вселенная принимает к оплате за согласие дать наваждению жизнь».
«Вселенная, может, и не принимает», — усмехнулась Нур-Иристан. «Зато я принимаю. Смерть — это такое же серьезное изменение мира, как любовь. Значит, мне годится. Поэтому я сказала: Дигоран Ари Турбон, все будет, как ты мечтаешь, и даже лучше. Счастливая жизнь в сердце мира с любимыми, другом, сестрой и племянником, удивительные знакомства, задушевные разговоры и самое настоящее — угуланская магия. Тебя будут почитать за добрый нрав и переменчивый цвет лица. Могущественные колдуны станут собираться за твоим столом, заботиться о твоей семье и играть с тобой в злик и злак. Но иногда... ты будешь появляться на улицах далеких городов с острым ножом в руках. Я не принуждаю тебя никого убивать, но знай, что каждая смерть — это дополнительный год настоящей жизни для тебя и твоих близких. Не слишком дорогая цена. Грех торговаться. Так что не держи зла на Дигорана Ари Турбона. На его месте каждый согласился бы заплатить такую цену, включая тебя самого».
Я даже не особо рассердился. «Ну какой с нее спрос? С такой-то кашей в голове», — спокойно сказал. «Ну уж нет. Когда мне не нравится назначенная цена, я ищу способ получить желаемое на своих условиях. Иди, похоже, искал. И нашел, хоть и шарил на ощупь в потьмах».
«Что он нашел?» — встревожилась Нур-Иристан. «Ты о чем?»
Но я не стал отвечать. Спросил. «Говоришь, разноцветные лица — это была его идея?»
«Я такого не говорила, впрочем, да. Его...» Дигоран Ари Турбон мечтал стать удивительным человеком, чтобы даже в городе, где живут одни колдуны, таких больше не нашлось.
Разноцветное лицо, странная одежда. Рано или поздно кто-то должен был заметить необъяснимое сходство между столичным трактирщиком и убийцами из Кумона, Тулана, Канкона, Бахри. И где он там еще успел отметиться? Ладно, уже неважно. И значение каждого цвета Ди охотно всем разъяснял, чтобы при случае догадались, что на самом деле убийца с красным лицом очень страшно. Ну а как еще позвать на помощь, когда толком не знаешь, можно ли вообще хоть кого-то позвать?
«Ну и чего он этим добился?»
— сердито спросила Нур-Иристан.
«Того, что ты пришел заставить меня разбудить его прежде времени? Ради каких-то никому неинтересных случайных прохожих, которым не повезло оказаться на его пути? Если настоишь на своем, Дигора Нари Турбон нам с тобой спасибо не скажет, учти».
«Разбудить прежде времени? И не мечтай. Его теперь никто не разбудит. Я об этом позаботился. И убивать ему больше никого не придется. Потому что смерть не может быть платой за жизнь. Так не... Эй, ты чего?» Совершенно не ожидал, что она разревется. Вроде не ребенок. Взрослая тетка 500 лет от роду. За 5 веков, мне кажется, вполне можно научиться держать себя в руках. Впрочем, в рыданиях Нур-Иристан явственно слышались торжествующие нотки. Словно она заранее позаботилась заключить пари, поставить на такой исход дела и теперь, оплакивая свое поражение, одновременно подсчитывала грядущие дивиденды. И выходила совсем неплохая сумма. Впору задаться вопросом, а было ли вообще поражение? «Ага, как же. Держи карман шире». «Так», — сказал я, — «ты этого и добивалась, да?» Нур-Иристан улыбнулась сквозь слезы, махнула рукой, дескать, наконец-то начал хоть что-то понимать, лучше поздно, чем никогда. Это еще вопрос, кому из нас надо жить дольше. В смысле, кто здесь больший дурак? Согласен, оба хороши.
«Внимание», — наконец сказала она, — «самое трудное для сновидца — это внимание. Почти всякому спящему его хватает на пару-тройку часов, при должной подготовке — на несколько суток. Великие тубурские мастера, старейшие сонные наездники годами удерживают внимание на одном и том же сновидении, не позволяя ему превратиться в хаос, а себе проснуться. Но это лучшие из лучших, да и у них счет идет на годы, а не на столетия, увы. Дигора Нари Турбон — очень старое дерево, очень могущественное. Нам, людям, вообразить трудно, на что они способны. Но даже силы внимания старого дерева недостаточно, чтобы подолгу оставаться в одном и том же сне. Поэтому были необходимы регулярные прыжки в другие сновидения, яркие, насыщенные эмоциями и впечатлениями, но достаточно неприятные, чтобы захотелось вернуться домой. Ну, то есть в основной сон. Я понятно объясняю?
Вполне. А все же вы легко могли бы обойтись без убийств. Человеческая жизнь щедра на неприятные сюжеты. Впрочем, тебе надо было привлечь к Ди внимание других людей. Это я тоже понимаю. Чем больше народу его увидит, тем лучше. Чем больше о нем помнят и говорят, тем достовернее образ. Чем сильнее бояться, тем проще продолжать быть. Страх — хороший клей, прочный, но, по большому счету, все равно плохой. И не только потому, что портит любую реальность. Просто всякий нормальный человек хочет, чтобы источник его страха исчез и больше никогда не появлялся. Подобное противоречие никому не на пользу.
«Этот твой нормальный человек, может, и хочет, чтобы страшно исчезло», — усмехнулась Нур-Иристан, — «но не верит, что так получится. Людям, как правило, гораздо проще верить, что все закончится плохо. Мир меняется к худшему, смерть неизбежна, зато сами они, понимая все это, чрезвычайно умны. Поэтому золотое правило всякого наваждения — если хочешь овеществиться, пугай». Ну, или заставляй себя любить. Это тоже отлично работает. Но я решила не останавливаться на чем-то одном. Пусть одни любят, другие боятся. Вместе, глядишь, удержат. Знаешь что? Пошли навестим Дигора Нари Турбона. Хочу посмотреть, как ему спится.
Убедиться, что я тебя не обманываю? Конечно, пошли. По дороге мы молчали. Не знаю, о чем думала Нур-Иристан, а я послал зов Джуфину и спросил: «Слушай, а можно быстро добыть список убитых этим краснолицем? Для начала хотя бы в Кумоне. И имена их близких. Если вдруг кто-то зачем-нибудь их записал».
«Спрошу Цияну»,
— откликнулся он.
«В кумонской полиции те еще бюрократы. Документируют каждый чих. И имена людей, которые опознавали убитых и забирали их тела, безусловно, фигурируют в нескольких дюжинах каких-нибудь сумрачных протоколов. Интересно, зачем они тебе сейчас понадобились? Ты чего молчишь?» Не знаешь, как посмешнее соврать? Ладно, не трудись. Мне же лучше. Сам угадаю.
Примерно так я всегда представлял себе ангельское долготерпение. Мы еще и полдороги не прошли, а Джуфин уже снова объявился у меня в голове с длиннющим списком куманских имен, которые и по одному-то вполне способны свести с ума непривычного человека.
«Ашире Куан Абрата, Гулустан Цу Абрата, Мрайдуни Куан Абрата, мать, отец и жена убитого Шана Цуан Абраты, соответственно. Дарайбуни Ату Савах, старший вечерний друг убитого Цины Цушьяхты. Урибуси Никуймана, Аланику Анкуймана, Найра Анкуймана, третья дочь и две жены убитого Курьями Атукуйманы. Эй, сэр Макс, это только половина. Как ты собираешься их запоминать?»
«Наизусть», — лаконично ответствовал я. Врал, конечно. В кои-то веки у меня в кармане вовремя оказалась самопишущая табличка, расписка, подтверждающая твердое намерение Дигорана Ари Турбона доверить мне свою жизнь. И на ней еще оставалось достаточно места для полного списка его кумонских жертв. Джуфин диктовал, я записывал. Не так много на самом деле. Из 47 нападений смертью завершились только 6. Ди точного числа убитых, конечно, не знал. Он же сразу исчезал с места преступления. Иными словами, прекращал смотреть этот тягостный сон. И наверняка переоценивал свои успехи. Думал, небось, уже пару дюжин лет жизни своим родным обеспечил. Гадский, конечно, договор.
Ладно.
Джуфин отвлек меня от мрачных мыслей.
Наизусть так наизусть. Я не очень злой начальник. И не рассержусь, если ты еще 289 раз попросишь меня прочитать этот список. Обращайся.
Но почему именно 289?
Потому что 290 раз к ряду я одно и то же талдычить не согласен. Всему есть предел.
Аргумент.
«Это что?»
— дрожащим от возбуждения голосом спросила Нур Иристан, увидев у меня в руках самопишущую табличку.
«Какой-то магический амулет?»
«Да не то чтобы. Просто такая штука для записей, чтобы с перьями и карандашами не мучиться. Руку положил, и все записалось. Само. Очень удобно». А что карандашом писать, на мой взгляд, в 1000 раз легче, я ей говорить не стал. Зачем разрушать красивую легенду об удобных волшебных вещах? На лице моей спутницы отразилась нешуточная борьба. Она, конечно, очень хотела попросить дать ей попробовать, и, конечно, гордость велела ей ждать, пока я сам это предложу. А я не предлагал. И что тут будешь делать? Мрачно думал я, ежась на морском ветру. Частных уроков чистописания я не даю. Впрочем, душевные муки Нур Иристан продолжались недолго. Завидев вдалеке высоченное дерево, она улыбнулась, ускорила шаг, потом побежала. Добежав, обняла толстый темный, почти черный ствол, прижалась к нему всем телом и замерла. Когда я подошел поближе, увидел, что глаза ее закрыты. Потом услышал дыхание, шуршащее, подобно морскому прибою, и понял, что Нур Иристан спит. Ничего себе номер. С другой стороны, надо же им поговорить. Давешнее дурацкое одеяло с сердечками оказалось лучшим приобретением всей моей жизни. Без него я бы, пожалуй, недолго протянул на холодном морском ветру, который разгулялся сейчас куда сильнее, чем ночью. Поднимал в воздух синюю каменную пыль, закручивал ее причудливыми спиралями. Впрочем, мне в лицо не швырял, даже за шиворот не сыпал. И на том спасибо. Не все ветра настолько деликатны. Я сидел среди корней спящего дерева по имени Дигора Нари Турбон. Курил, прикрывшись от ветра, импровизированным защитным колпаком из оранжевого одеяла. Время от времени задирал голову, чтобы убедиться. В вечно зеленой кроне действительно путаются облака. Мне не померещилось. Он правда такой огромный. С ума можно сойти. Время шло. Ветер дул. Море шумело, камни ему вторили. Я зябко кутался в одеяло. А спутница моя, похоже, даже не думала просыпаться. И на меня самого внезапно навалилась усталость. Так всегда бывает в середине дня. Если перед этим поспать слишком мало, вскочить на рассвете и сразу куда-то побежать. Я не стал сопротивляться сонливости. Подумал, на 100 лет все равно не пропаду. Желающих разбудить меня в этом мире, хвала магистрам, предостаточно. Улегся среди корней и заснул. Мне снилось, как маленькая сероглазая Нур Иристан сидит за большим круглым столом света Салари, завтракает блинами по-кумерийски или по-некумерийски, так сразу не разберешь. И красавчик Кади Кайна Кур подкладывает ей порцию за порцией. А сияющий от удовольствия Ди говорит сестре: Ларечка — это чудесная леди, мой старый друг, и я обязан ей жизнью. Хорошо, хоть не брякнул на радостях, мы все обязаны ей жизнью, — думал я. Но, конечно, помалкивал. Потому что меня, строго говоря, там вообще не было. Я просто спал и видел их во сне. Без всяких там дурацких мистических овеществлений. Довольно нелепо было бы овеществляться в городе, где у меня столько дел и нерешенных проблем. Сон — это, по идее, все-таки отдых. И проснулся я тоже без всякой мистики. Просто потому, что начал накрапывать дождь. Совсем мелкий, но в сочетании с холодным ветром чертовски неприятный. К счастью, Нур Иристан он тоже разбудил. А то магистры знают, сколько бы мне пришлось ждать ее пробуждения. Возможно, до сих пор сидел бы на том грешном побережье, злой, отощавший с окладистой бородой.
«Во сне я встречалась с Дегораном Аритурбоном», —
сказала Нур Иристан, проворно забираясь под импровизированный навес из одеяла.
«Не представляю, что ты с ним сделал, но он и правда больше не нуждается в моей помощи. И вообще ни в чьей, а просто живет, как будто действительно родился человеком, а не спит здесь на берегу. И его выдуманные друг, сестра и племянница тоже живут и не собираются исчезать. С виду люди как люди. Не знала бы ни за что бы не догадалась, кто они на самом деле. Это так здорово. Я хотела, чтобы у Дегорана Аритурбона все получилось. Очень его люблю».
«Придержи одеяло», — попросил я. Спрятал руку под полой лаохи, залез в щель между мирами, добыл там себе чашку горячего кофе. Потом еще одну. Протянул ее Нур Иристан, которая смотрела на мои манипуляции, распахнув рот, сказал: «Это волшебный напиток из другого мира. Волшебство заключается в том, что он ужасно горький и противный. Но стоит попробовать, как сразу хочется еще. По доброй воле от добавки ни за что не откажешься». И в этом смысле он, конечно, очень похож на саму жизнь. Она недоверчиво покачала головой, но кофе выпила залпом, скривилась и попросила еще. «Вот это я понимаю, мужество». «Очень круто ты все придумала», — сказал я, добыв для нее дополнительную порцию. «Ну, или вы вместе с Ди. Дружелюбный хозяин удивительного трактира, откуда не хочется уходить, разноцветные лица и завиральные истории, верить которым перестаешь примерно после второй, все эти его бесследные исчезновения среди бела дня на пустой улице, вести из других стран о загадочных убийствах, рано или поздно кто-то из угуланских колдунов, которых ты, похоже, считаешь вздорными, зато всемогущими существами, должен был заинтересоваться этой историей всерьез. Это, конечно, был огромный риск. Несмотря на все обаяние Ди с семейством, шансы, что гипотетический вздорный колдун захочет действовать в их интересах, были совсем невелики. Но я же помню, как ты играешь в злик и злак. Все эти рискованные ходы назад только ради шанса лишний раз бросить разноцветный кубик, что само по себе дополнительный риск, большинство игроков всеми правдами и неправдами стараются избегать такой ситуации. А ты, по-моему, только ради нее и ввязываешься в игру.
«Это так?» — серьезно кивнула Нур Иристан. «Я люблю внезапно выигрывать, и при этом совсем не боюсь проиграть. Помнишь, в одном нашем общем сне я говорила тебе, что проигрыш не лишает нас счастья, пережитого в ходе партии? Я и наяву так думаю».
«Из таких, как ты, получаются отличные маги», — откликнулся я. «Лучшие из лучших». Она встрепенулась, внимательно посмотрела на меня, сжала губы до белизны, кивнула.
«А теперь ты скажешь «но». Непременно найдется какое-нибудь «но», и дверь захлопнется перед моим носом, так и не открывшись.
«Может быть, захлопнется», — согласился я. «А может быть и нет. От тебя зависит».